Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В качестве эпиграфа к сегодняшней программе хочется вспомнить слова, услышанные мной от одного мудрого священника. Два крыла, которые поднимают нас над землей, это благодарение и покаяние. Обеим этим темам можно было бы посвятить по отдельной программе, и сегодня мы обратимся к теме исповеди и покаяния. Где-то здесь обычно видят основной нерв жизни человека в церкви, и проявляется это даже на бытовом уровне, в языке. Когда хотят сказать, что человек, что называется, практикующий христианин, то есть живет церковной жизнью, обычно говорят, он регулярно исповедуется и прочищается. И в то же время представление о том, что такое таинство покаяния, бывает не лишено стереотипов. Чем, например, покаяние отличается от психологического самобичевания, типа «я хуже всех, я хуже всех»? Чем исповедь отличается от доклада о грехах? И, собственно, как в связи с этим человеку приступить к исповеди, чтобы она была на пользу? В нашей сегодняшней программе услышим, как над этими вопросами размышляют духовно опытные пастыри. Но начнем с вводного сюжета на эту тему. Это аудиозарисовка из цикла «Религиозная энциклопедия».
Таинство покаяния. Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен. «Вдовею я, третий год», — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. Тяжело было замужем. Старый был он, больно избил меня. Лежал он больной. Думаю я, гляжу на него. А коль выздоровеет, опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мысль. «Постой», — сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро. «Третий год?» — спросил старец. «Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала. Тоска пристала. Издалека, за 500 верст от Селева. На исповеди говорила, говорила, по 2 раза говорила. Допустили к причастию-то? Допустили. Боюсь, помирать боюсь. Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся».
С этих слов Федора Михайловича Достоевского из «Братьев Карамазовых» хочется начать наш разговор об исповеди или таинстве покаяния. Есть одно слово, которое произнести тяжелее всего. Это слово «прости». Когда мы просим прощения, это значит не только то, что мы признаем свою ошибку, ведь пожалеть о ней можно и молча. «Прости меня» – это то же самое, что сказать «ты нужен мне, я хочу, чтобы между нами не было моего греха». «Прости» – значит «не смотри на меня сквозь призму моего скверного поступка, я ведь раскаиваюсь в нем». Но почему же это такое простое слово так тяжело ложится на уста? Невозможно сказать «прости» и при этом держать за пазухой грех. Если просим прощения, значит, мы обнаруживаем и выбрасываем из души, перечеркиваем то, что было сделано худого, и более к нему не возвращаемся. Простить значит снова полюбить. Так бывает в отношениях между людьми, но прощение друг друга Христос делает абсолютным условием прощения грехов Богом.
«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
В греческом языке слово «покаяние» – это изменение образа мысли и жизни. Покаяние – это прежде всего жажда быть другим. Эта жажда вовсе не обязательно рождается из какого-то тяжкого согрешения. Она может возникнуть из желания быть лучше и глубокого понимания того, чем мог бы быть, да не стал. Но грех не только возводит стену между человеком и Богом. Он, подобно раковой опухоли, пережимает сосуды, по которым движется к человеку живительная сила Божья. Поэтому словесная исповедь, изнесение из души греха перед священником как свидетелем покаяния, не только прощает грех, но и снова соединяет с источником жизни Богом. Поэтому таинство покаяния называется еще вторым крещением, в котором на человека снова нисходит божественная благодать. Исповедь, которая совершается в церкви священником, лишь завершает процесс покаяния, зреющий в душе. Но без исповеди покаяние будет бесплодным. Человек так и остается наедине с самим собой и грехом, терзающим его душу. Митрополит Сурожский Антоний советовал исповедоваться, словно это твой предсмертный час, словно это последний раз, когда на земле ты сможешь принести покаяние во всей твоей жизни, прежде чем вступить в вечность и стать перед Божьим судом, словно это последнее мгновение, когда ты можешь сбросить с плеч бремя долгой жизни неправды и греха, чтобы войти свободным в Царство Божие. Если бы мы так думали об исповеди, если бы мы становились перед ней, зная, не только воображая, но твердо зная, что мы можем в любой час, в любое мгновение умереть, то наша исповедь тогда была бы беспощадно искренна и правдива. Она была бы пряма. Мы не старались бы обойти тяжелые, оскорбительные для нас унизительные слова. Мы бы их произносили со всей резкостью правды. Мы не задумывались бы над тем, что нам сказать или чего не говорить. Мы говорили бы все, что в нашем сознании представляется неправдой, грехом. Все то, что делает меня недостойным моего человеческого звания, моего христианского имени.
Умолк, простивший мне грехи, лиловый сумрак гасит свечи, и темная епитрахиль накрыла голову и плечи. Не тот ли голос: «Дева, встань!» Удары сердца чаще, чаще, прикосновение сквозь ткань руки, рассеянно крестящей.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал предоставлен компанией «Радио России». И раз уж только что был упомянут выдающийся пастырь и проповедник 20 века митрополит Антоний Сурожский, то невозможно сейчас не дать слово именно ему. Давайте послушаем фрагмент архивной записи его беседы об исповеди.
Исповедь бывает двоякая. Бывает личная, частная исповедь, когда человек подходит к священнику и открывает в его присутствии свою душу Богу. И бывает общая исповедь, когда люди сходятся большой или малой толпой, и когда священник произносит за всех, включая и себя самого, исповедь. Я хочу остановиться сначала на частной исповеди и обратить ваше внимание вот на что. Человек исповедуется к Богу в молитве, в поучении, которое священник произносит перед исповедью каждого человека, говорится: «Се чадо, Христос невидимо стоит перед тобою, приемли исповедание твое. Я же только свидетель есть». И это надо помнить, потому что мы исповедуемся не священнику, и не он является нашим судьей. Я бы сказал больше. Даже Христос не является в этот момент нашим судьей, а является сострадающим нашим спасителем. Это очень-очень важно, потому что когда мы приходим на исповедь, мы находимся в присутствии свидетеля. Но что это за свидетель? Какова его роль? Знаете, свидетели бывают различные. Вот случилась авария на дороге. Какой-то человек стоял при дороге и увидел то, что случилось. Его спрашивают, что произошло. Ему совершенно все равно, кто прав, кто виноват. Он просто говорит: я видел то-то и то-то. Есть другой род свидетеля. Это на суде. Один свидетельствует против подсудимого, а другой свидетельствует в его пользу. Это совершенно иной род свидетеля. И к этому в каком-то отношении подходит частично священник, потому что он стоит перед Христом и говорит: «Господи, прими его, потому что он к тебе пришел в покаянии. Прими его, потому что если мне его жалко, то, конечно, тебе его жалко больше, чем мне. Я его спасти не могу. Я могу с ним кое-чем поделиться, кое-чем помочь, но ты можешь его преобразить». А есть третий род священника, третий род свидетеля, когда бывает брак. Самого близкого человека приглашают быть как бы свидетелем. Это тот, который в Евангелии назван друг жениха. Можно было бы сказать в нашей практике также и друг невесты. Это человек, который самый близкий жениху и невесты, и который может разделить с ними самым полным образом радость преображающей встречи, соединяющего чуда. И вот священник занимает это положение. Он друг жениха, он друг Христов, который кающегося приводит к жениху Христу. Он тот, который так глубоко связан любовью с кающимся, что он с ним готов разделить его трагедию и привести его к спасению. И когда я говорю «разделить его трагедию», я говорю о чем-то очень-очень серьезном. Мне вспоминается один подвижник, который спросили однажды: каким это образом бывает, что каждый человек, который к тебе приходит и рассказывает о своем житье-бытие, даже без чувства покаяния или сожаления, вдруг бывает охвачен ужасом перед тем, каким он является грешником, и начинает каяться, исповедоваться, плакать и меняться. И этот подвижник сказал замечательную вещь. Он сказал: когда человек ко мне приходит со своим грехом, я этот грех воспринимаю как свой, потому что этот человек и я, мы едины, и те грехи, которые он совершил действием, я непременно совершил мыслью или желанием, или поползновением. И поэтому я переживаю его исповедь как свою собственную. Я схожу, как он говорит, ступенька за ступенькой в глубины его мрака. И когда я дошел до самой глубины, я его душу связываю со своей душой и каюсь всеми силами своей души в грехах, которые исповедует и которые я признаю за свои. И он тогда охвачен моим покаянием, и он не может не каяться. И он выходит освобожденным, а я по-новому каялся в своих грехах, потому что я с ним единый, состраданием и любовью. Это предельный пример того, как священник может подойти к покаянию другого человека, как он может быть другом жениха, как он может быть тем, который приводит кающегося ко спасению. Но священник для этого должен научиться состраданию, должен научиться тому, чтобы чувствовать и сознавать себя единым с кающимся. И тогда, когда он говорит, когда он произносит слова разрешительной молитвы, он предваряет их поучением. Или нет. И это тоже требует честности и внимания. Иногда бывает, что человек слушает исповедь, священник. И вдруг ему явно, как бы от Бога, от Духа Святого, открывается то, что он должен сказать кающемуся. Ему может показаться, что это не к делу, но он должен слушаться этого голоса Божия и произнести эти слова, сказать то, что Бог ему положил на душу, на сердце и в ум. И если он так поступит, даже тогда, когда как будто это не относится к исповеди, которую принес кающийся, он говорит то, что кающемуся нужно. Иногда бывает, что у него нет этого чувства, что его слова от Бога. Знаете, и у апостола Павла это было, когда в своих посланиях он раз другой говорит: это я вам говорю именем Божиим, именем Христом, а это я вам говорю от себя. Это не от себятина, это то, что это я познал из своего личного опыта, и я с тобой поделюсь этим опытом. Опыт моей греховности, моего покаяния и того, чему меня учили другие люди, которые и чище, и достойнее меня. А бывает так, что и этого ты не можешь сказать. Тогда ты можешь сказать: вот, что я вычитал у святых отцов и вычитал во Священном Писании. Я могу тебе это предложить, ты это прими во внимание, задумайся. И, может быть, через эти слова Божественного Писания тебе Бог скажет то, чего я не могу сказать. А иногда честный священник должен сказать: я всей душой болел с тобой во время твоей исповеди, но сказать тебе ничего на нее не могу. Я буду молиться о тебе, но совета дать не могу. И у нас есть пример этого в лице святого Амвросия Оптинского, которому два раза приходили люди и открывали свою душу, свою нужду, и который три дня их держал без ответа. И когда на третий день в обоих случаях они к нему пришли за советом, он им сказал, это были различные случаи, они не вместе приходили: что я могу тебе ответить? Вот три дня я молю Божию Матерь меня просветить и дать мне ответ. Она молчит. Как же я могу говорить без ее благодати? И вот то, что я хочу сказать об частной личной исповеди. Человек должен прийти и свою душу изливать. Не смотреть в книжку и не повторять слова других, а поставь перед собой вопрос. Вот если бы я стал теперь перед лицом Христа Спасителя и перед лицом всех людей, которые меня знают, что бы являлось предметом для меня стыда? Что я не мог бы открыть с готовностью перед всеми, потому что слишком было бы страшно, что меня видели, каким я себя вижу? Вот в чем надо исповедоваться. Поставь себе вопрос. Если моя жена, мои дети, самый мой близкий друг, мои сослуживцы знали обо мне то или другое, было бы мне стыдно или нет? Если стыдно, исповедуй. Если то или другое, было бы мне стыдно открыть Богу, который без того это знает, но от которого я стараюсь это спрятать. Мне было бы страшно? Было бы страшно. Так открой это Богу. Потому что в момент, когда ты это откроешь, все то, что ставится в свет, делается светом. И тогда ты можешь исповедоваться и произносить свою исповедь, а не трафаретную, чужую, пустую, бессмысленную исповедь. А когда речь идет о детях, тогда надо помнить, что детям нельзя навязывать исповедь, которая не является их исповедью. Нельзя им говорить: ты запомни, что ты меня рассердил таким-то образом, что ты поступил неправо таким-то образом. Вот покайся в этом. Надо дать ребенку свободу стать перед Богом, как перед другом, и с ним поделиться всей своей жизнью и душой, даже своей болью о родителях, даже тем, как он их переживает иногда тяжело.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».